Недавно грузинский дизайнер, который творит в Лондоне, директор марки «Мюглер» Давид Кома, представил коллекцию «Осень-зима 2017-2018», где гвоздем программы была чоха. Военные костюмы а-ля «Кавказ» уже давно будоражат профессионалов от подиума и не только их. Пресловутую черкеску, кафтан характерного кроя с патронташем на груди, позаимствовали многие. Приталенный силуэт, газыри, кинжал и пояс с кресалом для выжигания огня. Это красиво. Грех не вдохновиться. Сегодня мы поговорим о кавказских элементах в мировой моде. Наш собеседник Наима Нефляшева, историк, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук.
Наима, вот очень многие дизайнеры вдохновляются образами традиционной культуры Кавказа, и в линиях модных много кавказских элементов, и бурка, и папаха, и характерный крой кафтана, и нагрудник. Но, наверное, костюм с газырями традиционную черкеску трудно перепрыгнуть по популярности. Она самая популярная черкеска с патронташем, я правильно понимаю?
Ну, черкеска с патронтажем, да, действительно, это популярный сейчас элемент в поисках дизайнеров кавказских и не только кавказских. Но, вы знаете, когда газыри переносятся на какую-то женскую одежду, это вызывает уже даже неприятие. То есть, как эксперимент, может быть, это неплохо, но когда это газыри на женской одежде уже транслируется как норма, это вызывает неприятие, поскольку, в общем-то, такое смешение ролей и образов для Кавказа все-таки не характерно.
У кавказцев вызывает неприятие. Вы знаете, вот недавно выступал ансамбль «Сухишвили», и там как раз девушки танцевали и в папахах, и в мужской одежде. И...
Ну, нет, это, понимаете как, вот я как понимаю для себя, когда это делается для сцены, для какого-то номера, это вполне приемлемо. Да, и, в принципе, когда девушка выходит в черкеске, в папахе, такой концертный номер есть практически у каждого северокавказского ансамбля, когда девушка, как бы, есть некий сюжет, в котором девушка себя проявляет очень, ну, как бы символически всадник проявляет себя очень достойно, а потом в конце танца она снимает папаху и рассыпаются по ее плечам длинные волосы, оказывается, что это девушка. Mm-hmm. Вот такой сюжет, он давно известен, он воспринимается как норма, поскольку это присутствует в концерте где-то. Но я говорю несколько о другом, что сейчас очень многие модельеры придумывают такие платья, женские именно, на которых изображаются газыри. Вот, и эти платья как-то, они уже становятся даже в массовую моду внедряются. Это вызывает протест у некоторых профессиональных искусствоведов, именно кавказских, и даже у людей обычных, которые наблюдают это. Почему? Потому что за этим они видят некое нарушение как бы ролей мужских и женских.
Да, вот когда, значит, тема Кавказа стала присутствовать в мировой моде, с какого периода, то, что вы писали про стиль, этот сякафин, где там, собственно, кавказское влияние? Я смотрела эти фотографии,
вот,
что такого?
Да-да-да, вот сейчас как раз... Вот смотрите, значит, я совершенно случайно обнаружила, что в библиотеке Клермонтского колледжа в Америке хранится коллекция репродукций по истории моды. И вот в этой коллекции рисунков, которая отражает эволюцию модной индустрии во Франции с 18 до начала 20 века, есть три очень интересных рисунка. Один из них датирован 1750 годом, и два рисунка датированы 1775 годом. И обозначены эти платья, в которых действительно, на первый взгляд, нет абсолютно ничего черкесского, обозначено, что эти платья, значит, выполнены в черкесском стиле. В них действительно нет ничего черкесского ни по цветовой гамме, ни по каким-то фасонам и так далее. Ну, это привело меня к каким-то поискам. Я стала смотреть в интернете журналы мод начала 19 века, середины 19 века. И действительно я обнаружила, что есть действительно платья, которые обозначаются вот таким термином, что это платье в черкесском стиле. И дальше я подумала о том, что вообще почему именно платья такого кроя назывались черкесскими, выкроены в черкесском стиле, через какие вообще каналы влияния попадала информация о Кавказе, кавказской одежде, черкесской одежде в Европу. И почему эта одежда стала настолько популярной, что, значит, совершенно европейское платье вдруг стало так обозначаться. У меня есть какие-то свои, как бы, предварительные рассуждения на эту тему. Вот могу с вами поделиться. Что, во-первых, конечно же, единственный элемент в этом платье, который так или иначе сходен с традиционным черкесским девичьим платьем, это вот эта приталенность и акцент на талии. Если мы говорим о черкесской девушке, о ее идеале красоты и о платье, которое подчеркивало, значит, особенности фигуры, то вот эту стройность создавала такая деталь одежды существовала, как корсет. Вот. Он, ну, в принципе, все известные авторы, которые пишут о черкесской одежде, всегда обращают внимание на эту деталь. Значит, это такой туго зашнурованный корсет, который шили из сафьяна или, может быть, кожи, которая более просто обрабатывалась. И носили девочки его, ну, достаточно рано надевали на девочку корсет. Примерно, ну, одни источники говорят, что это 6-7 лет. Другие говорят, что это в 10-12 лет. И девочка носила этот корсет вплоть до замужества. И вот это сочетание корсета плюс специфического питания, такого аскетичного, которое исключало какие-то виды пищи, которые могли способствовать полноте, то есть черкесских девушек кормили очень скромно и скудно, можно даже сказать, это лепешки, молоко. И это все способствовало тому, что формировалась вот такая стройность, плюс какие-то этикетные нормы, которые тоже не позволяли девушке много есть. Вот. И от корсета девушка избавлялась в первую брачную ночь. Считалось, что молодой муж должен проявить особое терпение и расшнуровать этот корсет.
Вспороть кончиком кинжала.
Нет, вот когда он спарывал кончиком ножа, это считалось нарушением этикета. Mm-hmm. Вот если молодой муж не проявил терпения, а не расшнуровал последовательно этот корсет, а спарывал кончиком ножа, он вызывал, как бы, насмешки у своих сверстников и так далее, у своих друзей. И много очень фольклорных каких-то текстов, которые высмеивают такого жениха, который не расшнуровал, а именно вот вспорол кинжалом корсет. Вот это корсет, действительно, вот эта приталенность и корсет черкесский, вот эти, в этом эти платья европейские похожи на черкесскую одежду традиционно. Другой момент, вот откуда Европа 18 века, да, могла знать о черкесах, когда они появились вот, как бы, в европейском дискурсе, за счет чего и так далее. Дело в том, что, во-первых, в период еще позднего средневековья, в начале нового времени, мы имеем дело с большим количеством европейских текстов, написанных французами, англичанами, итальянцами, которые посвящены черкесам. И эти тексты создают определенный образ черкеса, то есть они... Большое место в этих текстах посвящается описанию внешности, как мужчин, так и женщин. И можно сказать, что уже в это время, в конце 18 века, в середине 17 века в Европе были известны тексты, посвященные Кавказу в целом и в том числе черкесам. И в то же время для европейской просвещенной публики характерно увлечение экзотикой. Был особый такой период, связанный с эпохой просвещения, когда вообще не европейскими народами интересовались очень активно. Второй период связан с тем, что когда началась с периодом Крымской войны, а потом с периодом Кавказской войны, когда после Кавказской войны в результате мухаджирства большое количество черкешинок попала в османские гаремы, это тоже способствовало новому витку знаний об этих женщинах. Появились опять-таки новые описания, характеризующие их внешность и их красоту. И тут я хочу как бы сразу сказать, чтобы не получилось, что я даю какую-то идеализированную картинку, что женщины, девушки молодые, которые попадали в османские гаремы, они, конечно, у них совершенно была разная судьба. И были те девушки, судьба которых была трагичная, они влачили жалкое существование и так далее. Но были и девушки, которые достигали, которым удавалось проходить по каким-то социальным ступеням вверх, и которым удавалось, они становились либо женами известных политиков османских, вплоть до султанов, а тоже они становились матерями турецких османских султанов. И вот это как бы образ черкешенки в гареме, он тоже носил такое ориентальное измерение. И поскольку эти девушки всегда характеризовались как холеные, значит, белокожие, изящные, то есть эти эпитеты, как бы, они постоянно присутствуют во всех этих описаниях, то можно сказать, что позже вот этот бренд Сюкасин, он может быть в отрыве от реальной темы, он обретал какое-то самостоятельное значение. И в частности, это выразилось вот в том, что на европейском рынке в XIX веке появляется целый ряд продуктов косметических, которые называются Сюкасин. Черкесский крем появляется, черкесский лосьон, черкесская паста для волос и так далее. То есть современные парфюмеры XIX века, используя этот уже раскрученный бренд, наклеивали его на свои изделия. Вот. И при этом, когда они, вот я читала сама аннотации этих продуктов, что они говорили, что вот так же, как черкешенки, которые известны своей там красотой, розовыми щечками и так далее, ну, такие описания характерные для этого стиля, вот так же, если вы попробуете этот продукт, вы будете такой же красивой.
Ну, сейчас же этот вот черкесский бренд на как бы мировых подиумах немножко померк, я не встречала.
Ну, сейчас, да, конечно, сейчас, может быть, надо это как-то возродить, но сейчас, да, это как бы вот этот ореол, определенный ореол, так сказать, определенный восторг, по этому поводу, конечно, они уже совсем не такие, которые были в XIX веке.
А вообще какое значение национальная одежда играет на Кавказе, если взять по очереди республики Северного Кавказа и страны Южного Кавказа? Она осталась как парадная одежда или свадебная? Или все-таки в повседневной жизни тоже какие-то отголоски можно встретить? Я опять в Грузии, конечно, извините, это у меня тема просто, да, я как пример. Но грузинские мужчины все-таки имеют склонность к остроносым ботинкам, что объясняется тем, что у них удобно ездить на лошади. Но вот же осталось это все-таки до сих пор. Вы такие примеры можете привести?
Ну, я могу просто как бы посмотреть в ретроспективе на это все. То есть был период, когда, это советский период, когда традиционная одежда очень, ну, не без административных каких-то указаний вытеснялась среднестатистической европейской одеждой. А потом, но все-таки как элемент свадебного костюма, особенно в селах, она сохранялась вплоть до 80-х годов. То есть, да, если жених, например, был в традиционном европейском костюме, то девушка предпочитала все-таки выходить замуж в национальной одежде. В 90-е годы в связи с тем, что во всех республиках Кавказа, для всех республик Кавказа характерен такой ренессанс и стремление обратиться к истокам, к традициям, отношение к национальной одежде стало меняться. То есть национальная одежда все чаще стала присутствовать. Одновременно же практически во всех республиках были оформлены какие-то свои праздники, связанные с историей той или иной республики или с какими-то историческими личностями. Значит, эта одежда стала присутствовать как элемент такой праздничной культуры. Потом эта одежда стала присутствовать обязательно как элемент свадебного обряда. Потом, значит, следующий момент, когда стали какие-то атрибуты одежды уже выделяться в особое направление, и вокруг них также формировался целый новый смысловой нарратив. Ну, это можно говорить о черкеске, например, когда в некоторых республиках Северного Кавказа, вот несколько лет тому назад, Абдулла Типов, по-моему, призвал своих подчиненных, чиновников республиканской администрации, по-моему, в день Махачкалы, если я не ошибаюсь, выйти на празднование, прийти на празднование в Черкесске. И аналогичная ситуация в Чечне, по-моему, наблюдается, да, когда в определенные праздники и глава республики Кадыров и его окружение приходят в Черкесск, в Черкесках. Mm-hmm. Вот. Но это не остается как бы прерогативой только политических элит республиканских. Очень много люди сами придумывают каких-то, ну, придумывают, может быть, не очень хорошее слово, возвращают себя к своим истокам через актуализацию, так скажем, именно черкесски. Вот я знаю, что в Нальчике молодежь учредила даже такой неофициальный день черкесски, когда в определенный день молодые люди просто ходят по городу в Черкесск, в Черкесске. И, по-моему, в прошлом году даже в Москве группа молодежи в национальной черкесской одежде просто ходила по улицам Москвы, с удовольствием останавливалась и рассказывала прохожим о том, что значит тот или иной атрибут. Вот. То есть эта одежда, она все более, конечно, традиционная одежда, обретает популярность. И есть интерес к историческим исследованиям, которые... В Советском Союзе было много исследований фундаментальных материальной культуры, потому что вот как бы в советский период не очень хотели писать о верованиях, о традициях каких-то связанных с этой стороной, с религией. Но зато очень много было исследований, связанных с материальной культурой. В том числе есть фундаментальный труд Евгении Николаевны Студенецкой об одежде народов Северного Кавказа. Вот ее исследование сейчас очень популярно, потому что я вот часто вижу в интернете, когда люди переписываются об одежде, они говорят, дайте ссылку на Студенецкую, что об этом писала Студенецкая. Ну, надо отдать как бы должное уровню этой работы, что это действительно самое фундаментальное, подробное, добротное описание с выкройками даже северокавказской одежды вот того времени. Это одно как бы направление, связанное с возрождением черкесски в ее аутентичном, так скажем, виде вообще одежды. А другое направление связано с поисками модельеров. Ну, практически в каждой республике, от Адыгеи до Дагестана, есть модельеры, которые работают вот с традиционной одеждой. Некоторые идут по пути как бы сохранения аутентики, то есть воспроизводства и вышивок, и фасонов, вот строго, ну, в воспроизводстве, так скажем, канона. Другая группа модельеров, она идет по другому пути. Она пытается какие-то элементы одежды привнести в современный костюм и дать таким образом им новую жизнь.
Ну вот если мы возьмем национальную черкесскую одежду и ее стилизации, то многие народы перенимали ее, но характер одежды, ее внутренний стержень, мне кажется, ускользает. Сейчас, по-вашему, вы можете назвать модельеров, которым удается европеизировать эти костюмы, сохранив их дух?
Это вы совершенно правы, и вы очень, ну, правильно и тонко заметили эту тенденцию, да, что действительно бывает, что дух не соответствует костюму, и костюм не может вытянуть этот дух из человека. Это, к сожалению, тут как бы эта тенденция связана с совершенно другим, что размывание каких-то традиционных кодексов, характерных для народов Кавказа, или этнических кодексов, или кодексов, которые были исламом опосредованы, они приводят к этому, что иногда как бы черкеска же, она требует еще и внутреннего достоинства. Это же недостаточно для того, что человек надел черкеску, он автоматически не приобретает какие-то качества, характерные для горского мужчины. Черкеска требует внутреннего достоинства, сдержанности, того, что воспитывали как раз традиции. А вот я хочу как бы в связи с этим вспомнить, может быть, это вам будет интересно. Очень интересное есть рассуждение об этом у петербургского историка современного Якова Гордина. Он много писал вообще о Кавказской войне, о судьбе черкесии в Кавказской войне. Вот у него есть очень интересное рассуждение о том, почему русская военная элита, которая воевала на Кавказе, почему она так любила черкесскую. Вот он приводит даже несколько цитат из Лермонтова, из Раевского. Они считали, что вот...
Это ассоциация со свободой.
Да, 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 да. Он реконструирует эту ситуацию, говорит, что русская аристократия военная, которая приезжала воевать на Кавказ, да, ожидала здесь увидеть толпу неуправляемых дикарей, с удивлением обнаруживала здесь, что в каждом человеке есть внутреннее достоинство, есть та свобода, которую они никогда не видели вот у себя там, где было крепостное право. И надевая черкеску, они как бы подстраивались тоже под этот мир. Ну, это да, прочитать рекомендую очень слушателям радио, обратиться к этой статье Якова Горнина, она очень интересна.
Это была беседа с Наимой Нефляшевой, историком, старшим научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук.